Вы на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык. І цяпер у нашым эфіры праскі акцэнт. Беларусь – ваенны саюзнік Расіі ці неўтральная па змоўчванні дзяржава? Як паўплываюць на стасункі Беларусі і Расіі меркаваныя амерыканскія санкцыі адносна Расіі? Што можа прынесці фінляндызацыя Беларусі? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце спрачаюцца выкладчык расійскай вышэйшай школы эканомікі Дзмітры Балкунец, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і кіраўнік Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсень Сівіцкі. Вязе перадачу Юры Дракахруст.
Фінляндыя сёлета адзначае 100 гадоў ад абвяшчэння сваёй незалежнасці. Цягам гэтага году ў Фінляндыі і ў 100 іншых краінах, у тым ліку ў Беларусі, будзе праведзена больш за 3 тысячы святочных мерапрыемстваў. У Беларусі самае вялікае мерапрыемства пройдзе ў гэтую суботу. Гэта будзе фестываль фінскага танга ў цэнтры Менску. Ну, вот такі прыгожы даволі вобраз. І я прапаную абмеркаваць пытанне, фігуральна кажучы, ці можа Беларусь палітычна станчыць фінскае танга? Ці магчымая фактычная ці юрыдычная фінляндызацыя Беларусі? Ну, вядома, што Беларусь з'яўляецца шчыльным саюзнікам Расіі ва ўсіх сферах – эканамічнай, палітычнай і, ў тым ліку, ваеннай. Але вось ці не адбываецца на нашых вачах, так бы мовіць, фінляндызацыя па змаўчанні? Ну, вот Абхазію і Асетыю не прызналі. Крым, ну, де-факта прызналі. А да авіабазы адмовіліся з Украінай, шчыльна Беларусь супрацоўнічае. Ну, вот што паказаў і апошні візіт Лукашэнкі ў Кіеў. Дак можа Беларусь ужо де-факта неўтральная, так бы мовіць, фінляндызаваная краіна? Арсеній.
Так, сапраўды, я падтрымаю гэту тэзу. Мне здаецца, што де-факта Беларусь фінляндызуецца. І калі паглядзець нават на нашы ваенна-палітычныя стасункі з Расіяй, то і яны не, на самой справе не супярэчаць вось гэтаму статусу фінляндызаванай краіны. Бо калі мы паглядзім на дамову паміж Фінляндыяй і СССР, якая была заключана ў 1948 годзе, і звычайна вытокі нейтралітэта Фінляндыі звязваюць вось з гэтай дамовай. Бо менавіта ў ёй абвяшчалася, што Фінляндыя імкнецца не быць уцягнутай у супярэчнасці паміж вялікімі дзяржавамі, і таму вось заключае такую дамову з СССР. Так вось самае цікавае, што гэта дамова па сутнасці усталёўвала ваенна-палітычнае супрацоўніцтва з СССР у выпадак агрэсіі супраць Фінляндыі ці супраць СССР праз фінскую тэрыторыю. І вось згодна з палажэннямі гэтага дакумента СССР павінен быў аказаць ваенную дапамогу ў выпадку ваеннай агрэсіі супраць Фінляндыі. То бок, хоць вытокі нейтралітэту і звязаны з гэтым дакументам, на самой справе гэтага статуса нейтралітэта там не зафіксавана. І, па сутнасці, мы можам казаць о некам пададзенстве сітуацыі ў дачыненні да сучасных беларуска-расійскіх адносінах, дзе фактычна мы з'яўляемся асноўным ваенна-палітычным хаўруснікам Расіі, але ў межах толькі абарончых альянсаў, бо ўсе яны актывуюцца толькі ў выпадак агрэсіі супраць Беларусі ці Расіі, але де-факта мы праводзім такую нейтральную знешнюю і ваенную палітыку, што мы ўжо некалькі разоў пацвярджалі і ў 2008 годзе падчас расійска-грузінскай вайны, і ў 2014 годзе падчас агрэсіі Расіі супраць Украіны.
Дмітрый, а як вы адказваеце на гэта пытанне? Ці адбываецца ўжо фінляндызацыя? Ці это ўвогуле как-то дзіўна гучыць? Ну, дзве краіны в ваенным саюзе. Праводзяцца супольныя вучэнні. Вот у гэтым годзе будуць і вялікія вучэнні, але больш дробных, такі вельмі шмат. Ёсць такая вот агульная вайсковая групоўка, Беларусі і Расіі. Ну, шмат у якіх сферах гэта супрацоўніцтва ёсць, такога у такіх, якіх не было паміж свой час СССР і Фінляндыі. Ну, а што тычыцца, вот Арсеній сказаў, што это абарончы саюз, ну, так і НАТО абарончы саюз. Ніхто ж не кажа, што его чальцы, а яны неутральныя. Як вы трактуеце это пытанне, Дмитрий?
На мой взгляд, здесь нужно посмотреть на историю Финляндии, как она получала свою независимость и прошла через гражданскую войну, через войну с Советским Союзом. И из этих подходов нужно смотреть на отношения, которые складывались между Москвой и Хельсинки. Беларусь и Москва не имела ничего подобного. И в отличие от Финляндии, никаких войн, слава богу, и конфликтов между Беларусью и Россией не было. И если говорить о российско-белорусских отношениях, то, безусловно, есть определенный нейтральный статус Беларуси по определенным военным вопросам, по внешней политике, то, о чем вообще не говорил. Но, конечно, участие Беларуси в рамках ОДКБ, оно носит, конечно, формат оборонного характера, иначе бы мы видели другую ситуацию, когда Беларусь участвовала бы вместе с Россией в разных конфликтах, там, в том числе в Сирии. Но этого, конечно, ничего не происходит. Что касается вот этого варианта финляндизации, то, на мой взгляд, эта модель, которая была выбрана для Финляндии, возможно, это был один из немногих способов для Финляндии сохранить свою независимость и поддерживать нормальные отношения с Москвой. Еще одна особенность вот этой финляндизации в том, что политическая элита, которая была в Финляндии, она пользовалась поддержкой как в обществе, так и на Западе. В отличие от ситуации в Беларуси, где нынешняя белорусская элита и руководство страны не рукопожатно на Западе, в отличие от там, буквально нескольких человек, которые могут ездить, вести какие-то переговоры. А верховный главнокомандующий Беларуси сегодня не является человеком, которому доверяют на Западе. И говорить о том, что Беларусь может платить по такому формату, я бы не стал. И, на мой взгляд, этот формат финляндизации для Беларуси, он является таким навязанным вариантом, и он, конечно, для белорусской экономики, политики, он, конечно, ущербный вариант, потому что он приведет к определенной утрате части суверенитета страны. На мой взгляд, сегодня Россия не имеет никаких претензий к Беларуси по независимости, по суверенитету, по каким-то территориальных претензий. Все трения, которые происходят, они носят формат локальных каких-то конфликтов незначительных, а в целом отношения развиваются как отношения между двумя суверенными странами. И мы знаем, что всегда между странами есть какие-то претензии друг к другу, но те отношения, которые есть в Беларуси и России, на мой взгляд, являются образцом для подражания для ряда стран, в том числе Европейского Союза.
Валер, два шероха факту. Один шерох – это Абхазия, Паўднёвая Осетия, Крым, адмова от базы, вот это один шерох, и политика относно Украины, а другий шерох – ну то, что в учении отбываются, групповка есть, самолеты летают, танки ходят туды-сюды. Вот это финляндизация, эти не финляндизация?
Любые исторические аналогии, как я думаю, умовные. Вось вы, Юрый, тут казалі пра падабенства ў пэўным сэнсе статусу Беларусі і Фінляндыі. Я б звярнуў увагу на адрозненне. Вось Сфадар Сівіцкі казаў, што у дачыненнях ССР і Фінляндыі быў там і ваенны аспект. Ну, ўсё ж у адрозненне Фінляндыі і Беларусь звязана з Расіяй значна большымі фармальна-юрыдычнымі союзными обязательствами в рамках и союзной державы, и АДКБ, и Евразес. А по-другому, Беларусь реально мутно залежит от России экономично, от российских дотаций, кредитов, российского рынка. По-третье, Беларусь и Россия связаны огульными каштовностями, якія заснаваны на адрынанні лібералізму, на солідарнасці диктатору, чаго увогуле не было у дачыненнях Росіі і Савецкага Саюза і Фінляндыі. Так, фінляндызацыя па змаўчанні, то бок де-факта, а не де-юра, яна адбываецца. І пасля Крыму мы гэты працэс назіраем, але тут я б звярнуў увагу на пэўны парадокс. У сферы замежнай палітыкі Беларусь сапраўды дыстанцуецца ад Росіі, прабуе рэалізаваць нейтралітэт де-факта, але ў сферы эканамічнай залежнасці Беларусь ад Расіі хутчэй узрастае эта залежнасць. Доля Расіі ў замежным гандлі, экспарце Беларусі расце, нягледзячы на ўсе высілкі беларускіх уладаў змяніць гэты трэнд, дыверсіфікаваць замежныя эканамічныя сувязі. Расіі залежнасць ад расійскіх крэдытаў, І як довго може реалізовуватися ось такий дипломатичний шпагат, ну я не знаю.
Колеги, от якраз на конт довжині шпагату, так би мовити, я попрошу вас прокоментувати от конкретний сюжет фактично цього тижня, новий пакет санкцій, який був прийнятий Конгресом Сполучених Штатів. Ну, президент їх покуль не підписав, але вельми ймовірно, що він їх підпише, цей пакет підпише, стає причини, що ну, там амаль одноголосна підтримка і у Палаті представників, і у Сенаті малоімовірно, що ён його не підпише, а навіть коли і підпише, то хоча за все вето буде просто переодолено. Ну, уже реакція Москви на цей конт є. Перша реакція, зрозуміло. Але от як ви думаєте, от этот вот самий шпагат, Валер, як ви сказали, ці не ускладніться зараз гэта гульня для офіційного Мінську?
Ну, коли казати про гэтые американські санкції, то зрозуміло, що яны мають большее значення не столькі у практичным некім економічным сенсі, колькі у політичным. Это значит, что стратегия России нормализовать отношения с новой администрацией США фактически провалились. Это значит, что конфликт России с Западом, он долготерминовый, он затятый, он не идет как бы по шляху замирения. І ось гэта тыя рамкі, у якіх беларускае кіраўніцтва павінна бачыць іх і прымаць некія рашэнні. То бок, ці патрэбна Беларусі уступаць у гэты канфлікт з Захадам услед за Расіяй? Хутчэй за ўсё не, і дзеяння Беларусі апошнія 3 гады пасля Крыма, як бы ўсяляк дэманструюць, што мы не хочам уцягвацца ў гэтую чужую для нас фактычна вайну, чужы канфлікт. Мы якраз наадварот выкарыстоўваем гэтую сітуацыю пасля Крыма дзеля нармалізацыі адносін з Захадам, то бок у Беларусі і Расіі цяпер у адносінах з Захадам супрацьлеглы трэнд. Вось. І я думаю, што вось гэтыя амерыканскія санкцыі павінны гэты тренд узмацніць. Вось гэты самы шпагат, але ўжо у трохі іншым сэнсе.
А Дмітрий, а як вы прагназуеце, то есть, можа быць, Мінск і захоча як бы этот шпагат пашырыць, але магчыма з Москвы скажуць, што не трэба так рабіць, што вы на яго саюзнікі. І ёсць пэўныя абавязкі. Вот у нас канфлікт абвастрыўся, відавочна абвастрыўся. Пасля адказа Расіі, магчыма, ён яшчэ больш абвастрыцца. Ну і вот на ваш погляд, як тут з этим шпагатам будзе?
Савецкі Саюз на протяжении своих отношений с Соединенными Штатами всего периода отношений неоднократно подвергался различным санкциям, в том числе, когда строили трубопровод в Германию, ввели, мы также видели, что в тот период Соединенные Штаты вводили определенные санкции. Касательно теперь белорусско-американских отношений, мы знаем, что Беларусь находится и находилась длительный период под определенными санкциями стороны США. А, кстати, это происходило вопреки тем соглашениям, которые были подписаны в Будапеште, Будапештский меморандум, который Беларусь также подписывала. И один из пунктов этого меморандума о том, что стороны, которые подписывали это соглашение, они взяли на себя обязательство не применять какие-либо меры экономического принуждения, воздействия на эти страны, в том числе на Беларусь. Поэтому в данном случае Беларусь находится тоже не в хороших отношениях с Вашингтоном. И, на мой взгляд, те санкции, которые вводятся сегодня против Российской Федерации, Беларусь здесь не имеет возможности в противовес Москве развивать отношения с Вашингтоном, потому что сегодня Беларусь не имеет полноценного посольства в Минске. Поэтому какого-то маневра в отношениях с США Беларусь произвести вряд ли может. И, на мой взгляд, это как раз пример возможности совместно Минску и Москве выстраивать отношения с другими странами, совместно проводить свою внешнюю политику в противовес той политике, которую проводит Вашингтон.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску «Ці магчымая фінляндызацыя Беларусі». Дыскусію вядзе Юры Дракахуст.
Арсений, і ваш адказ. От Валер вирішив, що якби ширина шпагату пошириться. Дмитрий лічить, що звузиться, бо це буде якби більш супольна, більш солідарна позиція. І ваша позиція?
Так, справді, я лічу, що ось ці американські санкції супроти Росії, вони можуть ускладнити стратегію знешнеполітичного балансування для офіційного Мінську. Перш за все, це зв'язано з тим, що хоч Росія пойде по сценару випрацьовки ніяких таких санкцій. Уже Владимир Путін під час свого знаходження у Фінляндії заявила тим, що Росія буде вимушена вводити асиметричні санкції супроти США, і тут, хоча й за все, Кремль буде потребувати демонстрації лояльності від Білорусі і долучення Мінську до ось цих нових санкцій супроти США, як це було вже з попередніми санкціями, наприклад, з продуктовим ембарго. І у випадку, коли...
Але почекайте, Арсеній, тут я не зовсім з вами згодний. Білорусь не долучалася до продуктового ембарго?
Ні, я говорив про потребування долучитися. Я ведаю, що Білорусь не долучалася. Я кажу про потребування Кремля долучитися до санкцій, асиметричних санкцій супроти західних країн, як вона потребувала у випадку з продуктовим ембарго. Ну, а Білорусь тоді не долучилася. І справа у тим, що коли ми відмовимося від підтримки Росії і долучення до антиамериканських санкцій, то хоча й за все ми підпадемо під їх дії. Те ж саме ми назирали і випадку з цим продуктовим ембарго, яке по сутності било не тільки по економічних інтересах східних країн, але і по інтересах Білорусі.
На продуктовим ембарго, докладні на його обиході, Білорусь так не кепско заробила.
Ми заробили, а тим не менше, ось усі наші конфліктні ситуації з Россельхознадзором якраз свідчили о тим, що Кремль наказує білоруський бок за ось цю політику. І хоча й за все у випадку нових санкцій, відказних мір з боку Росії, ми будемо назирати ту ж саму ситуацію, і тиск Кремля на офіційний Мінськ буде узмацнятися.
Колеги вже сказали про те, що нічого в історії не повторається. І теперішня Білорусь зовсім не подобна на Фінляндію 46-го року, як і Росія шмат чим відрознюється від Совєтського Союзу тих часів. Тим не менш, от на ваш погляд, гэты процес наближення до вот этой фінляндизації по змовчанні, до певного нейтралітету по певних позиціях, це, в принципі, становче для Білорусі? Чи, в принципі, ну, от, вона може бути і вірним союзником по всіх позиціях, Арсеній?
Перше, все це відповідає національним інтересам Білорусі, яка позиціонує себе як суверенна і незалежна держава. А у контексті, коли наш головний воєнно-політичний хаврусник не координує свою внутрішню політику і воєнну політику з білоруським боком, то єдине вийсте для нас не бути утягнутим у воєнно-політичну конфронтацію поміж Росією і Заходом якраз фінляндизація. І навіть при цих умовах, при переутворенні у таку східну європейську Фінляндію, Білорусь може залишатися надійним партнером для Росії і виконувати усі свої обов'язки перед Кремлем, які зв'язані перш за все з нашими оборонними альянсами і розвивати нормальні стосунки у інших сферах, перш за все у гандльово-економічній. І Галоўная праблема, мне здаецца, заключаецца ў тым, што Расія ў гэтым не зацікаўлена, і перш за ўсё гэта звязана з ваенна-стратэгічным статусам беларускай тэрыторыі для Крамля.
Дмітрий, вы ўжо пачалі гаварыць пра тое, што на ваш погляд фінляндызацыя это для Беларусі тупік, это кепскі варыянт. Вот вы не маглі б патлумачыць, чаму на ваш погляд, на погляд беларуса, які жыве і працуе ў Расіі, это будзе кепска для Беларусі?
На мой взгляд, фінляндызацыя для Беларусі, на мой взгляд, фінляндызацыя для Беларусі это варыянт нерэалізуемы. По причинам, о которых уже Валерий в том числе говорил, это, во-первых, разные модели экономические и та зависимость, которую сегодня Беларусь имеет от России в области экономики, она, конечно, не позволит Беларуси пойти по тому пути, которому пошла Финляндия в свое время. Плюс, конечно, есть определенный культурный аспект, есть исторические определенные аспекты, которые связывают Беларусь и Россию особым образом. И, на мой взгляд, путь Беларуси, это, безусловно, это должен путь быть направлен на защиту национальных интересов, в первую очередь во внешней политике, в экономической политике, чтобы Беларусь становилась более-менее самостоятельным государством, который вправе проводить политику, не ориентируясь на Запад и на Восток. И, на мой взгляд, Беларусь сегодня должна, так же, как и Россия, быть заинтересована в развитии нормальных отношений со странами Запада, в первую очередь со странами Европейского Союза. И для этого нет никаких барьеров между Москвой и Минском, потому что и Минск, и Москва заинтересованы в том, чтобы и конфликт и в Украине был завершен. И, конечно, эти вот аспекты, они, конечно, могут сближать внешнюю политику двух стран. И на этот аспект нужно также ориентироваться. А убивать клинья между Минском и Москвой, конечно, это контрпродуктивно, и это не способствует нормализации отношений между двумя странами. И еще раз я подчеркну, что, на мой взгляд, тот вариант, который сегодня существует, отношения между Минском и Москвой в рамках союзного государства, в рамках Евразийского экономического союза, он позволяет Беларуси укреплять свой суверенитет, во-первых. Во-вторых, это гарантия для Беларуси и военной, и энергетической безопасности. Поэтому Россия на сегодняшний день является для Беларуси, наверное, приоритетным вариантом развития отношений. При этом это не должно быть в ущерб развитию отношений с другими странами.
Валер, а как вы лечите, вот ці магчыма, ці ёсць некая перспектива, скажем, финляндизации не только вот по змаўчанні, але и як бы юридично. То есть Беларусь может как-то скоротить свою присутность, например, у ОДКБ, до той или иной ступени?
Проблема в том, что саправды для Беларуси было пожадано рухаться до нейтралитета де-факто. Але саправды проблема вистая, як это реализовать на практике. Теперешняя ситуация с этими войсковыми учениями, на мой погляд, как бы вельми яскраво иллюструя контраст помеж жаданием и помеж реальностью. Вот, глядите, Беларусь сегодня после Крыму демонструя усиляк политику миротворца. Влада ввесили краину як центр сусветного миротворчего процесса, як донор безпеки, як плечовка для реализации идеи интеграции. Вот Беларусь пропонована, Минск пропонована як новые Хельсинки для ініцыявання новага хельсінскага працэсу. І вось тут, на гэтым тле, вайсковыя вучэнні з Расіяй, захад 2017. Вучэнні, ад якіх сёння Беларусь, я так думаю, хацела б неяк адмовіцца, але адмовіцца нельга, таму што ёсць некія абавязкі. І вось гэтыя вучэнні сталі такім вельмі моцным дысанансам у параўнанні адносна таго канцэпту донара бяспекі, які зараз спрабуе рэалізаваць афіцыйны Мінск. Гэтыя вучэнні выклікалі вялікі ажыятаж у рэгіёне, выклікалі асцярогі суседніх дзяржаў, нават выклікалі крызіс у адносна з Літвой. І вайсковыя вучэнні з Расіі, якая з'яўляецца асноўным суб'ектам шэрагу міжнародных канфліктаў і скандалаў у рэгіёне, галоўным віноўнікам разбурэння існаваўшы дасюль сістэмы рэгіянальнай бяспекі. Ну, гэта вельмі дрэнна получаецца з ролью донара стабільнасці і бяспекі. І тому якби слово може бути таке, як у той поговорці, і рад би у рай, да гріхи не пускають.
Я от пригадую в сувязі з нашою гуторкою виказування Генрі Кісінджера в його книзі «Дипломати», де він писав, що коли б Совєтський Союз фінляндизував Східню Європу, то після 91-го року, після того, як вся ця система посипалась, то відносини з цими країнами не змінилися б так кардинально, як вони змінилися. Бо, скажімо, та ж Фінляндія, вона і до 91-го року не була у НАТО, і вона дагетуль не чалец НАТО. Хоча там йдуть розмови, але це покуль розмови. А були Варшавський блок, там уже увесь, як би мовить, як один чоловік. Так от, може, з цього пункту гляження, коли глядеть уже на таку далеку перспективу, скажем, мало что здариться може в світі. Так от, може бути, Мінськ, як Хельсинки, це і не кепські варіанти для Росії у тим ліку, Дмитрі?
Чесно, якщо Мінськ попадет по пути фінляндизації, то, звісно, для Росії, с точки зрения экономики, это очень выгодный вариант, потому что не нужно будет вкладывать огромные экономические вливания, делать, которые сегодня Российская Федерация делает. Это если брать с точки зрения экономики. С точки зрения дипломатии и политики мы сегодня видим, что Беларусь уже дистанцируется и правильно было замечено по многим направлениям. Поэтому я думаю, что большой беды, если Беларусь покинет зону влияния Москвы, по большому счету большой беды для Москвы не будет. Поэтому я бы не рассматривал это как какой-то вариант, на который Россия ориентируется, и Россия на это смотрит якобы с каким-то отрицательным отношением. Это внутреннее дело Беларуси, каким образом проводить свою политику. Я добавлю только по поводу учений, которые проходят, вот планируется Запад-2017. Очень много в медиа информации об этих учениях, что якобы это некая угроза Западу, но в то же время почему-то никто не говорит о тех учениях, которые регулярно проходят на границе Беларуси и России, стороны НАТО, и почему-то этот аспект рассматривается как позитивный, как положительный вариант, а учения российско-белорусские рассматриваются как отрицательный вариант. И почему-то никто не говорит о нейтральном статусе стран Балтии и Польши. Почему они вступили в НАТО после 91 года, и это не является для них угрозой некой безопасности и суверенитета, а участие Беларуси в ОДКБ воспринимается как угроза безопасности и суверенитета. Поэтому эти вопросы, конечно, не так часто поднимаются в медиа, а если поднимаются, то они поднимаются в каком-то искаженном варианте.
Национально глядишь, махчимо, что и соправды России была выгодна финляндизация Беларуси. Але политика не завсёды рациональная речь. Она в значной ступени базуется на политической психологии. Россия сегодня переживает тяжкий постимперский синдром. И страта Беларуси как ближайшего союзника была бы не меньшей, коли не большей психологической травмой для российского социума, чем страта Украины. И ни громадство, ни элита России не даруют тому политику, який сгубить Беларусь. Бо только Беларусь пропоновала России объединяться в одну державу, была инициатором больш сильной интеграции на постсоветской просторы. Только Лукашенко называл Россию типа старейшим братом, типа старейшей сестрой. У момент, коли все іншие былые сателлиты Москвы разбегались от ее в разные боки. В тот час, коли президент Украины Кучма презентовал книгу «Чому Украина не Россия», Лукашенко весь час твердил, что мы такие же русские, что белорусы помрут, или не пропустят натовские танки на Москву. И после всего этого отпустить Беларусь на все четыре боки – это просто психологично немогчимо для России.
Сегодняшнее керавництво Российской Федерации не может погодиться на этот вариант. Перш за все, это связано с тем, что Беларусь играет вельми важную роль в военно-стратегическом плановании Российской Федерации, и у выпадку некого буйного регионального конфликта, по сутности, единый способ обеспечить связь с Калининградским особенным районом пролегая только через территорию Беларуси.
Вы слушали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удзел выкладчык Расейскай вышэйшай школы эканомікі Дмітрый Балкунец, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і кіраўнік Цэнтру стратэгічных знешнепалітычных даследаванняў Арсень Цівіцкі. Вёў перадачу Юры Дракахруст.